Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наш разговор о семье. И сегодня я предлагаю вам исследовать несколько эпизодов Библии, которые говорят о состоянии семьи. И то, что написано в Библии около 2000 лет назад, имеет непосредственное отношение к сегодняшним семьям. Давайте мы откроем 19 главу Евангелия от Матфея. Замечательная история, которая открывается здесь, Иисус Христос использует ее для того, чтобы дать нам прекрасный урок. Однажды в пределы одного района, тех мест, где ходил Иисус, пришел Он сам лично на встречу с людьми, которые там жили. За Ним последовало множество людей, и Он исцелял их. И вот в третьем стихе рассказывается о том эпизоде, который касается непосредственно семьи. «Приступили к нему фарисеи и, искушая его, говорили ему, во всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Очень важный вопрос. Представьте себе, если бы к вам пришли люди и сказали: рядом находится Иисус. Вы можете задать Ему вопрос, какой вас волнует. Если вас что-то тревожит, идите к Иисусу. Такое же приглашение получили эти люди. Они пришли к Иисусу, имея возможность задать Ему вопрос. И я думаю, что тот вопрос, который они задавали, он их волновал, он их тревожил. Они об этом думали много. Так же, как это сделали бы мы, любой из нас. Есть возможность задать вопрос Иисусу, это будет самый важный вопрос жизни. Конечно же, возможно, вы удивитесь, но они задали такой необычный вопрос. По какой причине или по всякой ли причине можно разводиться с женою своей? Если мы назовем нашу тему сегодня «Грустная тема о разводе», то, оказывается, эта тема идет еще с тех времен. Мужчины окружили Иисуса Христа и задали Ему вопрос: «Назови нам причину, по какой мы можем расторгнуть брак со своей женой». То есть что их волновало? Их волновал один вопрос – как поменять жену? Старая уже надоела, очень много в ней было того, чего не хочется видеть. Она, возможно, растолстела, она, возможно, стала какая-то эмоционально невоспринимаемая нами, что-то нам не нравится. А вот кругом так много других женщин. Давай-ка мы попробуем спросить у Иисуса Христа, чтобы Он подсказал нам причину, по какой можно развестись и взять новую жену. И они с этой болью внутренней своей, с таким намерением подошли к Иисусу и спросили: «По всякой ли вине я могу развестись со своей женой?» Конечно, мы знаем, что Библия против разводов, Бог против разводов, против развала семьи, потому что это несчастье, это горе в семейной жизни. Но Иисус не возмущался. Он интересно ответил на этот вопрос, невзирая на то, что вопрос был очень некорректный по отношению к Иисусу Христу. Ведь это учитель Израиля, это спаситель мира. И подойти к нему вопросом: подскажи, по какой причине мне развестись со своей старой женой? Иисус терпеливо, как всегда, и по отношению к нам, и к этим людям, ответил на этот вопрос. И давайте посмотрим, как Он ответил. Первые слова наталкивают нас на одно размышление, очень интересное. Четвертый стих говорит нам, Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы?» Это первая причина, по которой разрушаются браки. Что имел в виду Иисус Христос, когда Он напоминал, что надо читать? Что надо было читать? Конечно, не романы, конечно, не историю и географию. Нужно было читать Библию, нужно было читать Священное Писание. И поэтому Он обращается и напоминает этим главам семей, что как вы проводили свои утренние и вечерние часы со своей семьей? Не читали ли вы, как нужно поступать в этом вопросе? Библия дает ответы по отношению ссор или каких-то непонятных действий или конфликтов в семье. Вы увидели там, вы читали, какие могут быть выходы из этого положения жизни? Дальше Иисус Христос обращает внимание на того, кто сотворил брак. И Он говорил, сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их. Вот что вы найдете в Библии, что автором брака является Бог. И Он не предусматривал моменты, что эта семья может развалиться и уйти они могут друг от друга. И поэтому в 5 стихе Иисус говорит еще одно правило хорошего здорового брака. «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью». Еще одно положение о браке. Не предусмотрен никакой развод. Они прилепятся друг к другу и будут как одно. И если мужчина и женщина не стали этим одним, это их проблема. Нужно искать почему, нужно искать причину, почему это случилось. Поэтому, продолжая свое повествование, Иисус говорит в 6 стихе. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И он остановился на этом. И так он изложил условия брака. Автором брака является Бог. Предусмотрено, чтобы в браке были мужчина и женщина. И этот брак заключается навсегда. Нет такого положения, которое могло бы вызвать причину развала семьи. Кроме одного, о чем он ниже упоминает. Но эти молодые люди и главы семей совершенно не успокоились. Они начали задавать следующие вопросы Иисусу. «А ты же читаешь Священное Писание, учитель? Почему ты не помнишь, что Моисей в древности позволил мужчинам давать разводные письма женщинам?» Даже они не так поставили вопрос, а они, он сказал, заповедал разводиться. Давать разводные письма и разводиться. Об этом говорит 7 стих. И тут Иисус Христос очень вопрос коротко ставит перед каждым человеком о причинах развода, о причинах того, что возникает внутри желание оставить эту семью, разорвать этот тесный союз, приклеивших друг к другу этих двух людей, и оставить своих детей. И это ответ в 8 стихе. Он говорит им, «Моисей по жестокосердию вашему позволил им разводиться с женами вашими». А сначала не было так. Итак, одна из причин, очень важных, жестокосердие. Что это за состояние сердца? Жестокое. Почему человек ожесточается? Именно здесь кроется причина многих разводов. В наших странах, здесь близлежащих друг от друга, все-таки большое число разводов, большой процент. И если учесть, что общая статистика дает только 50%, то она не учитывает тех разводов, тех оставленных детей, жен, мужей, которые не зарегистрировали свой брак. И считают, что без регистрации они не имеют никакого какого-то прилепления, о котором говорит Библия. А мы не были женаты. И они оставляют друг друга гораздо быстрее, чем те семьи, которые были венчаны и которые обещали друг другу какие-то, давали обязательства. Итак, когда человек думает о том, что он имеет право поменять жену, у него возникает уверенность в том, что он не должен изменяться, а он только должен следить, подходит или не подходит. Если на данном этапе эта женщина не подходит ему, он хочет изменить процесс, он хочет иметь другую жену. И поэтому Иисус Христос обращает внимание на слово «жестокосердие ваше». Что это означает? Это означает, что человек не хочет, не имеет даже намерения применяться в этом семейном союзе к другому человеку. Я не хочу изменяться. Меня устраивает то, каким я есть. А то, как это влияет на тебя, меня не волнует. И это называется жестокосердие. Потому что семейный союз без обоюдного подхода друг к другу невозможен. это будет кабала как какая-то, иго, которое берет на себя человек и потом постоянно думает, как бы изменить эти отношения, как бы заменить жену. Многие, особенно отцы, продумывают свой план, каким образом он может поменять жену или сотворить измену в семье, то есть поменять партнера, что называется в оригинале, это слово звучит как порнея, изменение или перемена партнера. Это значит, порнея, это значит, вы помните, и, наверное, созвучие вам напоминает кое-что, что-то приближенное к порно. То есть то, что происходит в семье, к этому не имеет отношения. Но когда меняется партнер, это называется измена или прелюбодеяние. Тогда этот семейный союз распадается. Почему? Один из партнеров выбрал другого партнера, и тот, вторая половина, осталась при своих интересах. Возможно, даже вместе с детьми. Человек решает вопрос, что все проблемы, конфликты семейной жизни происходят только потому, что этот партнер ему не подходит, и он меняет партнера. И когда он меняет партнера, это называется прелюбодеянием и возможной причиной оставить или разойтись, или уничтожить этот брачный союз. То есть прелюбодеяние уничтожает брачные узы. И это очень печально, потому что от этого страдают многие, особенно дети. Когда отец уходит из семьи, а я не хочу сегодня сделать это размышление, эту тему нападением только на мужчин, потому что сегодня мы знаем другую статистику печальную. 70% разводов сегодня происходит из-за того, что инициаторами их являются жены, женщины. То есть они могли точно так же подойти к Иисусу и спросить, скажи нам, пожалуйста, причину, по которой мы можем оставить мужей и найти себе других. Так что виновны обе стороны. Те, кто является инициатором развода, те виновны, те жестокосердны. Почему можно обойтись без развода? Потому что до тех пор, пока человек уверен в том, что я не буду изменяться, а изменяйся ты, ты виноват во всех этих бедах, в ссорах, проблемах, конфликтах, ты виновата или ты виноват, если оба человека обвиняют друг друга, семья не состоится как счастливый брак. До тех пор, пока жесткое, серьезно загрязненное грехом сердце будет упираться от этого процесса перемен. А что же надо сделать? Надо посмотреть на себя и ответить на главный вопрос. Что я могу сделать? Что в себе изменить, чтобы этому человеку было со мной легко и счастливо? И если я только это решил, мое сердце становится мягким. Я думаю о том, как мне поменяться. Как мне что-то изменить? И я готов это делать, потому что любовь меня ведет по этой дороге. Как Господь смотрит на разводы? Мы уже увидели, сам Иисус Христос сказал, что разводы неприемлемы. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Но если мы прочтем весть, которая была дана через древних пророков, мы увидим, как серьезно относится Бог к тому инициативному проявлению в отношении разводов в семьях. Давайте мы посмотрим книгу пророка Малахии, вторую главу. Здесь во второй главе поднимается вопрос разводов. И интересный очень текст, который с оригинала переведен еще раз, чтобы было еще больше понятно. Вторая глава с 14 стиха. Вы спросите, почему Господь не принимает наши дары? Потому что Господь видел, как ты грешил, и Он свидетель против тебя. Он видел, как ты обманывал свою жену. Ты женился на этой женщине в годы юности своей. Она была твоей возлюбленной подругой, а потом стала законной женой твоей. И Господь был тому свидетель. Итак, Господь говорит, что каждый брак, который заключается здесь на земле, совершается в присутствии самого Господа. Он является нашим брачным свидетелем. Мы на свадебную процедуру приводим свидетелей со стороны жениха, со стороны невесты. Но как бы брак ни составлялся, главным свидетелем заключения брачного союза является сам Господь. И в 15 стихе Господь обращается дальше к супругам и говорит: «Бог хочет, чтобы мужья и жены стали одним телом и одним духом, и чтобы они могли иметь потомство». Так что защищай этот духовный союз. Не будь вероломным против твоей жены. Она стала тебе женой, когда ты был еще молод. Вот цель союза. Будьте верны друг другу, наслаждайтесь друг другом и произведите здоровое потомство. И Господь еще не успокаивается. Он видит, что еще не доходит до людей. И поэтому в 16 стихе Он говорит прямым текстом. Господь Бог говорит: «Я ненавижу развод и жестокости, которые делают мужчины. Поэтому храните свой духовный союз и не обманывайте ваших жен». Очень прямой текст. Господь ненавидит развод. И это очень важно для нас знать, потому что люди не обращают сегодня внимания на то, как Господь относится к разводу. А Он говорит: «Развод, который не был совершен по причине прелюбодеяния другой стороны, для Господа неприемлем, нет других причин. Она не такая, она поправилась, она, может быть, эмоционально невоздержана, или муж, может быть, не так зарабатывает, не так смотрит, не так ходит. Это не является причиной для развода». И поэтому, когда мы выходим из конфликтов, то нужно это решать с Божьим вариантом совета. Господь говорит, как это нужно делать. «Твоя жена, которой ты обещал, будь верен ей и идите вместе по дороге, договариваясь между собой. Тогда не будет в вашей среде, семье вашей, вот этого состояния, которое называется жестокосердие. Я упертый, я не хочу меняться. Мне так хорошо, как я есть, и принимайте меня таким, как я есть. Не хотите меня принимать, я ушел». И жена точно так же говорит. Такие семьи разваливаются. Но мы должны помнить одну особенность, которая ведет этот развод. Дети, которые остаются в браке с кем-то из них после этих лет совместной жизни. Возможно, это дети еще маленькие, возможно, среднего возраста, но в среднем это получается до 10-12 лет. Это средняя статистика, когда происходит развод. Что мы видим в этой картине у детей? Во-первых, дети любого возраста, даже самого маленького. Если случился развод, то ли мама ушла, то ли папа оставил, не имеет значения. Дети, потеряв одного из родителей, помнят об этом лет 25-30. Они могут не говорить. С возрастом, вырастая, они не говорят о том, с болью такой, как это было в 7-8 лет, что папа бросил нас, папа меня оставил. Но они помнят эту боль. И помнят еще даже тогда, когда они создают вновь свои семьи, вырастая. И в этих семьях они не имеют другого примера решения конфликтов, решения проблем семейных. Они видят только то, что сделали для них родители. А как они решали конфликт? А они их не решали, они разошлись. И вот дети повторяют эту ошибку родителей. Они не видели другого примера. Как бы они разговаривали вместе, сидя на диване, как бы они убеждали друг друга спокойным голосом, как бы они это делали. Для детей это зеркало, как нужно решать конфликты. Дети увидели другой пример – оставить и уйти. И они свои семьи потом, когда женятся, оставляют только гораздо раньше, чем это сделали их родители. Боль от этой раны не заживает никогда, но длится десятками лет. Дорогие родители, дорогие мужья и жены, подумайте о том, какую боль вы доставляете своим детям. Многие даже из мужчин, я, например, вот такую ситуацию недавно консультировала, когда мужчина оставил женщину с ребенком и нашел себе другую, молодую, более молодую, на лет 10-12 она его моложе, и у него возникла идея примирить ребенка, которого он оставил, со своей новой женой. То есть он встречается с этой женщиной, берет на это свидание ребенка, девочку 9 лет, и девочка сидит, как зверек, там на этой встрече в кафе где-то, и мужчина возмущается и передает этого ребенка своей жене, бывшей, и говорит: «Ты воспитала какого-то зверька, она 2 часа на нас смотрела, как будто оскалила зубы. Вроде в этом виновата жена, она настроила». А в самом деле, вы поймите, какую боль еще и еще раз дает этому маленькому сердечку, и так пережившему потерю отца, знакомство с новой тетей, которая забрала у него отца. И она должна ее принять, как отец говорил, привыкнет. Как она может привыкнуть к тому, что у нее отрезали руку или ногу? И она ощущает себя именно такой. И эта девочка бедная просила маму: «Не отпускай меня, я не хочу видеть эту тетю». И поэтому отец там такие войны устраивал: «Как ты настраиваешь ребенка против меня и против моей новой супруги?» Это именно то, о чем говорил Иисус Христос: «Жестокосердие ваше». Не надо этого делать. Если же вы ушли, вы знаете, ваш ребенок, даже если вы будете приходить к нему, будет страдать лет 25-30. И он будет чувствовать вину, что его оставил папа, значит, он был нехорошим. Значит, он что-то сделал не то. Он эту вину будет нести, и она будет увеличиваться с каждым годом. Разве это не жестокосердие? Не помнить об этом, не сочувствовать этому ребенку, ничего не сделать для того, чтобы помириться с мамой этого ребенка. У него одно на уме, или у нее, если она это делает. Она не думает о ребенке, а она только думает, какие беды он мне сделал, как он меня уколол, как он меня обидел. То есть в этом случае человек думает только о себе. А если он думает о себе, это эгоизм. А если это эгоизм, это жестокосердие. И вот когда папа не умеет ситуацию или мама решать, как у нас получилось с этой ситуацией в Евангелии от Матфея 19 главе, мужчины, окружившие Иисуса Христа, именно были заняты этой проблемой. Как поменять жену, как развестись и жениться заново. Иисус Христос рассказал, что нужно и необходимо какие-то шаги сделать со своей стороны, чтобы или примириться, или измениться, себя изменить. К удивлению нашему, в 10 стихе написана реакция этих мужчин. Не только мужчин, которые спрашивали, но ученики Иисуса Христа, это еще 12 мужчин, которые окружали Иисуса и слушали эту перепалку. И когда Иисус объяснил, что необходимо такие иметь обязанности к жене, и быть верным, и изменяться, во сколько необходимо, потому что мужчина является священником семьи, ответственным за семью. Какой вывод сделали все эти мужчины? 10 стих. «И говорят ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Вот какой они сделали вывод. Лучше вообще не жениться. Почему они такой вывод сделали? Очень уж не хочется меняться. То есть Иисус Христос попал в самое сердце. Он сказал истинную правду. Жестокосердие было причиной семейных неурядиц в то время. И я не думаю, что они являются другими в наше время. Семейные неурядицы в основном из-за того, что люди не хотят изменять себя, не хотят уступать своим удобным понятиям или каким-то выводам. И вот как это производит, какое влияние на детей? Мне хочется прочитать вам письмо, которое написал мальчик Богу по поводу своего отца. Мы попросили детей написать письма Богу, чтобы они написали, что у них самое главное, чего они хотят – Вот такой же вопрос, как был задан ученикам и вот этим группе мужчин Иисусу Христу. Какой у вас есть вопрос, самый главный? И они задали самый главный вопрос. Как оставить жену? А вот дети, дитё, которое переживает свои отношения с родителями, тоже получило возможность спросить у Иисуса, попросить у него что-то. Послушайте, что писал этот ребенок. «Боже, почему, когда папа приходит домой, у нас всегда начинается ночь? Или утром, или днем, но всегда начинается ночь. Почему?» А вот я хочу спросить у всех вас, не по жестокосердию ли вашему? Когда папа приходит, и ребенок ощущает, что настала ночь утром в доме, это значит, что папа по-особенному себя повел. Он был грубым, он не слушал, он не обращал внимания на детей, он не хотел уделить им какого-то кусочек времени. И поэтому ребенок ощущал, что папа пришел домой, настала ночь. Это ужасно, если отец семейства может вот так себя вести. Но когда мы прочитали эту историю, Иисус Христос еще был окружен этими мужчинами, мы можем увидеть на практике, как проявилось жестокосердие этих мужчин. Иисус сказал правду. По жестокосердию вашему Моисей разрешил выдать разводные письма, чтобы женщина была защищена. Ведь она без любого документа, письма, она была никто и ничто в этом мире. Она не имела приюта, она не имела права ни на работу, ни на приют какой-то в доме. У нее не было ничего, доказывающего, кто она. И поэтому, защищая таких женщин, Моисей сказал: «Да дайте вы человеку хоть документ, что она не является теперь вашей женой, пусть она где-то в другом месте пристроится». Правильно объяснил Христос? По жестокосердию вашему Моисей дал распоряжение: хоть дайте документ женщине, чтобы защитить ее. И вот когда в этот момент был такой разговор о защите женщин, 13 стих рассказывает вторую ситуацию семейную. «Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им». То есть мамы пришли теперь, их жены, этих мужчин всех, которые окружали Иисуса. Пришли мамы, пришли жены и привели своих детей, чтобы Иисус благословил этих деток. Мужчины были заняты очень важным разговором. Но они начали проникать туда, в эту среду, и проводить туда своих маленьких детей. И тут они увидели огромное сопротивление. Они никак не хотели принять того, что дети сейчас будут мешать этому важному мужскому разговору. Чем это окончилось? Иисус Христос мгновенно оценил ситуацию. Он увидел жестокосердие наяву. Когда пришли жены, когда пришли дети, они их отталкивали и выгоняли оттуда. И поэтому Иисус опять помогает этим людям, которые пережили такую ситуацию, стрессовую ситуацию в семьях. И Иисус сказал: «Пустите детей, не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Небесное». И возложил на них руки, пошел оттуда. Итак, дети были допущены к Иисусу, и Он сделал то, что должны были сделать их отцы, которые задавали вопрос о разводе. И что же Иисус сделал? Обнял каждого ребенка, прикоснулся к этим детям, посадил себе на колени, поговорил с ними, благословил и отпустил. Это должны были делать папы. Но папы были заняты другим делом – как поменять жену и вместе с детьми. И поэтому они проявили эту жестокость по отношению к своим детям. Если работает эгоизм, а развод – это эгоизм, то страдает в первую очередь вторая половина и больше всего дети. В чем они нуждались? Дети и сегодня нуждаются в прикосновении. Прикасайтесь к своим детям, обнимайте их. Дети нуждаются с маленького возраста, чтобы к ним прикасались. Мы говорили о первом годе жизни, когда нужно прикасаться к ребенку, обнимать и целовать. Но дальше, когда ребенок растет, он нуждается в том, чтобы его обнимали не меньше, чем 5 раз в сутки. Сколько вы раз обнимаете своего ребенка? Может ли он иметь хорошее настроение и уверенность в том, что и папа, и мама его любят? Обнимайте своих детей, прижимайте их к себе и говорите с ними. В этом нуждаются дети, точно так же, как сделал Иисус со своей стороны. Что же сегодня мы наблюдаем в наших семьях? Я хочу прочесть еще несколько писем, которые написали дети. «Дорогой Господь, помоги мне, дай моей маме ума, чтобы она не сердилась и не дралась, когда ей вздумается». Вы представляете, о чем молит Господа ребенок? Мама дерется, когда вздумается. То есть мама – эмоциональное существо, мама – женщина, которая возбуждена, чем-то недовольна. И это недовольство, напряжение, грусть и какую-то ярость, возможно, гнев, вымещает на своем ребенке. И он молит Господа: «Благослови маму, дай ей ума, чтобы она этого не делала». Мамочки дорогие, я обращаюсь к вам, подумайте, действительно ли это, может быть, происходит с вашими детьми, что они втайне молят Господа, чтобы Господь дал вам ум, и чтобы вы не дрались тогда, когда вам вздумается? Может быть, стоит подумать о том, как вы наказываете своих детей? Может быть, это со злостью приходит? Может быть, не нужно было бы это делать? Может быть, нужно было бы поговорить с детьми, обнять их, объяснить им, хорошее делают они или плохое? Но еще более ужасное письмо было написано одним мальчиком. «Господи, благослови дядю Сережу, дядю Сашу, дядю Бориса, дядю Виктора и всех других моих пап». Это какое переживание ребенка? Он каждый вечер, возможно, видит другого дядю, который приходит, а мама представляет его папой. И ребенок вынужден называть этих дядей всех папами, а теперь молится так, как он понимает, всех других моих пап. Бедный ребенок. Возможно, нужно подумать об этом. У ребенка есть один папа, одна мама, и этот союз должен сохраняться, так как написано в книге пророка Малахии. Не поступайте вероломно, ни женщины, ни мужчины, и изменой в этом брачном союзе. Но меня потрясло еще одно письмо. «Боже, я убедился, что ты сотворил женщину из ребра Адама. Вчера моя мама сломала папе 6 ребер, чтобы у него не было больше никаких других женщин». Вы представляете переживание ребенка? Как он понял библейскую историю и внес ее в свою семью? Мама поломала папе ребра, чтобы у него не было других женщин. Очевидно, этот ребенок слушал весь разговор, который происходил между этими двумя супругами. И бедный ребенок сделал вывод: теперь у папы не будет других женщин. Мама ему ребра поломала. Возможно, это и воздействие будет на папу. Но как это воспринимает ребенок? Как он страдает от измен, от разводов? Это так действует сильно на психику ребенка. Он страдает многие-многие годы жизни. Я хочу просто сделать такое маленькое экскурс в жизнь детей, которых оставили папы. Растет девочка в семье и потрясает то положение, что папа не задумывается над тем, кого он оставляет и на кого оставляет. Мама остается с этой девочкой. Девочка растет. Девочка, возможно, где-то к 10-11 годам, она почувствует, что ей не хватает чего-то, какая-то пустота у нее. Что это за пустота? Отсутствие папы. До 9 лет дети не так чувствуют отсутствие одной половины в супружеском союзе. Но когда наступает период от 10 лет и дальше, этот дефицит, пустота начинает работать. И когда 12 лет исполняется такой девочке, она начинает заполнять эту пустоту. Она начинает интересоваться противоположным полом. Потому что если папа есть, если папа присутствует, если папа ее обнимает, любит, если он называет ее ласковыми словами, если он близок к ней как друг, Эта девочка ощущает полноту внутри. Для нее главный мужчина ее жизни – это ее папа. Она растет, развивается, ощущая, что в ней все есть. Ее любят и папа, и мама. Такая девочка может до 18-19 лет даже не думать о мальчиках. Она удовлетворена влиянием ее отца, которого она любит. Но что делает девочка после 11-12 лет, у которой отец ушел, и ее воспитывала только мама? Дефицит мужского влияния. И эта девочка к 12-13 годам начинает искать, кем же заполнить эту пустоту. Она делает это подсознательно. Она идет туда, где есть эти сильные мужские руки, которых их не хватало ей лично. Как вы думаете, найдет она эти сильные руки там, за пределами своего дома? Найдет, к сожалению. И сегодня такая ужасная статистика. Сотни и тысячи девочек поступают в возрасте до 14 лет в роддом. Почему? Они искали сильные руки, а там их уже ждут. И никто не смотрит на это, что это полусирота, девочка, оставленная отцом. И говорит потом этот отец маме, потому что событие произошло такое некрасивое. И он говорит: так это ж ты воспитывала. Куда смотрела? Где твоя дочка была? И отец этот не подумает даже о том, что девочка восполняла тот дефицит, который сотворил ей в жизни ее родной отец. Давайте мы подумаем, сколько времени уделяется сегодня детям, сколько времени уделяют сегодня супруги друг другу, чтобы было так, как об этом говорит Иисус Христос через пророков древнего Израиля. «Не поступай вероломно против жены юности твоей. Ты ее взял в жены, когда был молод, и она была молода». Действительно, сегодня эта жена потолстела, возможно, подурнела, постарела, но это та жена, которой ты обещал всю свою жизнь оказывать особое внимание и любовь. И Господь призывает: я буду свидетелем, как ты будешь это выполнять. Точно так же эти повеления относятся и к мужчинам, и к женщинам. Одинаково. И вот результат этой невыносимой картины, когда дети были изгнаны или хотели бы ученики изгнать детей от колен Иисуса. Последний эпизод начинается с 16 главы. К нему подходит молодой человек и говорит: «Благой учитель, что мне сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Удивительная история, удивительный вопрос. Человек молодой вырос в христианской семье, в верующей семье, был богат, имел почет, уважение, деньги. Но одного ему не хватало. Чего? Ему не хватало уверенности в своей личной связи с Богом. О том мы говорили уже не раз. Духовность детей воспитывается в семье, когда эта полная семья принадлежит Богу и почитает Его в своем доме. Такие дети знают, где взять вечную жизнь, как заслужить ее и как нужно жить. Этот ребенок спрашивает Иисуса: как мне получить вечную жизнь? Конечно, если его отец когда-то был в той толпе, которая окружала Иисуса и спрашивала, как оставить жену, если он был когда-нибудь среди тех детей, которые хотели сесть на колени Иисусу и были изгнаны из этой толпы вместе с мамами, то этот человек действительно в жизни своей переживет духовный кризис. Он будет спрашивать: что мне сделать, чтобы спастись? Как жить? Где эти принципы? То есть умный, образованный, все сделали родители, но не дали ему духовности. А духовность развивается от отношений супругов. Дети берут эту модель, как покоряться Богу, как быть послушным Богу. Дети это видят. Они это хотят принять. И если вы, родители, будете жить так, дети будут совершенно другими. Они не только сами будут знать, где есть источники вечной жизни, как нужно молиться и как нужно читать Писание. Они будут другим это рассказывать. А этот ребенок, этот юноша, молодой человек, он не знал Бога. И поэтому печальный конец. Иисус Христос рассказывает ему, что надо сделать. Ты неправильно поставил приоритеты. Пожалуйста, переменяй это. Твое богатство, твои, может быть, стремления к обогащению поставили преграду между мною и тобою. И когда он услышал это слово, юноша опечалился и ушел. Иисус обращает на это внимание учеников и говорит: «Трудно богатому войти в Царствие Небесное. Все сделали родители, но не сделали главного, не показали ему в своей жизни Иисуса Христа». Услышав это, ученики очень изумились и сказали: «Что же теперь делать с этим человеком?» И только Иисус ответил на этот вопрос: «Человеком возврат сделать невозможно. Возможно, даже родители не исправят этой ошибки. Богу же все возможно». Поэтому, когда мы обращаем внимание на свою духовную жизнь, Господь говорит нам сегодня: «Посмотрите, как, насколько крепок ваш семейный союз, потому что от крепости, от любви, которую вы проявляете друг другу, будет зависеть будущее ваших детей, их семейный союз. И он бы хотел, чтобы этот союз был крепким». Давайте проверим свои семьи, насколько родители заняты друг другом или собою. Если нет этого очень хорошего, крепкого союза, взаимодействия между папой и мамой, дети остаются вне этого влияния. Обычно такие союзы распадаются. Страдают от этого дети, к сожалению великому, потому что они не знают, как исправить это положение. Ни папа, ни мама. Искать в каком-то другого супруга – это значит пережить то же самое, только второй, третий и четвертый раз. И я не думаю, что там будет что-то лучшее, потому что все зависит от того, насколько человек готов изменить себя. Давайте мы подумаем об этом. Готовы ли сегодня оставить свою сварливость, может быть, стремление к деньгам или к богатству? Возможно, вы оставите это все, а посмотрите на нужды своих детей, чтобы они выросли духовными, благородными, чистыми детьми. Давайте отставим всякие вопросы о том, чтобы оставить свою жену или своего мужа. Это неприемлемо для Бога, потому что Бог говорит, что Бог сочетал, то человек пусть даже не думает разлучать. Это должны быть союз вечной любви, который зиждется на самом прекрасном чувстве, которое может человек когда-либо передать и для себя, и для другого. Это божественная или семейная любовь отдачи. «Я хочу сделать для тебя подарок, прими от меня мою любовь». Если супруги готовы это сделать, то не будет поднят вопрос о том, чтобы расходиться. Зачем расходиться? Это будет вечный союз, о котором говорит Иисус Христос. Прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Эту плоть одну наблюдает дети, духовный союз, которого рядом есть только Иисус Христос. Он является свидетелем этого союза. Будьте счастливы, дорогие друзья. Пусть ваши семьи всегда сохраняют это семейное чудесное тепло.